Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Священного Писания, в котором сокрыта бездна премудрости, бездонная бездна, призывающая нас к совершенству, которым обладает Небесный Отец. Матфея, 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его, или же его потомкам. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что завет мира, представленный в наследие мира, призван пребывать и являться в сердце человека доказательством того, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых как раз и является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. Немногие дети Божии сегодня обладают этим великим и совершенным миром в своих сердцах. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом, человека с человеком и человека со всею землею? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? А также по каким признакам следует испытывать самого себя, а не ближнего, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении даром по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. «Блаженны» – это старославянское слово, «блаженны» означает «благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5:9. Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием ввести нас в наследие Сына Своего, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы приняли по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы обрели способность приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Именно об этом писал и апостол Павел, и другие апостолы, Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа», Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае Речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением этой святости, явлением святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны, пишет Павел к римлянам, будьте в мире со всеми людьми. 12 глава, 18 стих. А посему мир, который мы попытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это будет на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними Богом, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исайя 57, 20-21. И это не единственное место. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания перешедшего в праведность облечь всем наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий, и остановились на четвертой составляющей, которая является проявлением любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Псалом 118-165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». То есть, оказывается, для того, чтобы иметь великий мир или совершенный мир Бога в своем сердце, необходимо любить закон Бога. А чтобы проверить, действительно ли у нас есть мир, и действительно ли мы любим Бога, посмотреть, как мы относимся к преткновениям. Есть они у нас на пути или же их нет? А посему, чтобы понять природу и назначение имеющегося изречения, необходимо было дать определение не только свойству великого мира, исходящего от Бога, но и свойству величия закона Божия, а также свойству и характеру преткновения. Мы отметили, что Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию великого и совершенного мира, исходящему от любви к величию закона Бога, у нас не будет причины преткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения, и что именно по причине отсутствия любви к закону Бога никто иной, как Бог, ставит пред человеком преткновение, которое становится для него преградой, соблазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Что же Израиль, пишет апостол Павел Римлянам 11:7-10, «Чего искал, того не получил. Избранные же получили». То есть избранные – это небольшая часть, остаток получили. «А прочие, множество, ожесточились, как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит, «Да будет трапеза их сетью». Имеется в виду вероучение, которое они исповедуют, «Да будет оно им сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». То есть их вера да будет полностью подломлена навсегда. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Бога. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, дающих право познать достоинство этого закона, невозможно любить закон Божий. Как можно любить то, чему мы не можем дать определение? Говоря просто, закон Божий – это не есть определение. Вы знаете, что закон любой страны – это просто закон, но чтобы знать его – это целая книга, которую юрист и то знает не совсем хорошо – Любые люди, находящиеся в любой стране, я думаю, что если они знают на 7-5-3% закон, это хорошо. В основном его знают судьи, адвокаты и также тот, кто является гарантом, то есть президент, король или кто-то, кто является гарантом Конституции. А теперь представьте закон Божий. Он гораздо сложнее, чем законы человеческие. Он неизменен и гораздо сложнее. И мы призваны быть гарантами исполнения этого закона. А для этого его надо так изучить. А чтобы его изучить, нужно быть учеником, смирить себя, чтобы знать, что представляет из себя закон Божий. А посему невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира, не любя закон Божий, а любить его можно только, если мы познали закон. Потому что любовь к закону Бога – это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, в котором пребывает уже эта истина, в котором стоит законодательство Божие в его совести и которое обуславливает его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И то, что любовь к закону Бога – это не эмоция, а действие, говорит сам Иисус. Иоанна 14, 15, 17. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает вожелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями Господними, исполнять заповеди Господни, хранить заповеди Господни в сердце своем, пребывать в этих заповедях, размышлять о них и взирать на них, не выходить за пределы заповедей Господней, не повреждать и не умалять заповедей Господних, бодрствовать в своем сердце и стоять на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей Господних, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями Господними, как нетленным сокровищем. При этом я напомню, что невежество в познании закона Бога инкриминируется Писанием как противление закону Бога, а любовь к закону Бога, обусловленное пребыванием в законе Бога через повиновение закону, служит для нас, во-первых, гарантией того, что мы родились от Бога и являемся родом Бога. Во-вторых, гарантией того, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира Божия. В-третьих, гарантией того, что в свое время мы будем восхищены встретению Господу на облаках. В-четвертых, гарантией того, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. 1 Иоанна 2, 28-29. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Ибо если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Мы с вами отметили, что всякий закон, а в данном случае закон Бога, определяет нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует, и за которые он несет ответственность пред самим собою. Границами же, в которых владычествует Бог, и за которые он несет ответственность пред самим собою, является слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое, и которым он содержит видимое и невидимое. И чтобы явить владычество закона на планете Земля, этот закон необходимо было ратифицировать через людей, вступивших с ним в завет на Синае. И насколько нам известно, такая ратификация произошла на горах Горизим и Гевал, когда Израиль по повелению Бога через Моисея провозгласил «С вершин этих гор слова проклятия и благословения, закрепив каждое благословение и каждое проклятие словом «Аминь», то есть «Истина и верно». Учение о благословении и проклятии содержало в себе будущий характер учения Христова, отраженный в избирательности любви Божией, в которой Он возлюбил сосуды милосердия и возненавидел сосуды гнева, или же сосуды проклятия. И мы знаем, что сосудами милосердия, исходя из Писания, являлись и являются люди, возлюбившие Его закон, тем, что они повинуются Его закону. А сосудами проклятия или гнева являлись и являются люди, воспротивившиеся Его закону, у которых закон Бога в устах, но которые не выполняют этот закон, изменяют его, добавляют к нему. И чтобы закон Бога в формате учения Христова ратифицировать в добром сердце, необходимо было вступить в завет с Богом, в котором мы призваны исповедать своими устами начальство учения Христова как веру своего сердца. А посему закон Бога – это уникальная программа Божия, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это порядок божественной теократии, который обуславливает атмосферу и границы Царства Небесного. В-третьих, закон Бога – это страж Бога в нашем сердце, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это цели Бога, которые содержат в себе как благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон, так и возмездие Бога, противящимся Его закону. Благие судьбы Бога для людей, любящих закон Бога, призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце людей, любящих закон Бога. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи». Псалом 35:7. Мы знаем, что благие судьбы, приготовленные Богом для человеков, это нетленное наследие, сохраняемое Богом в трех измерениях – на небесах, во святилище которым является избранный Богом остаток и мудрое сердце человека. И открыться это наследие готово к последнему времени через веру соблюдаемых ко спасению. Это написано 1 Петра 1:3-5. Мудрое сердце избранного Богом человека как программного устройства Бога – это великая святыня Бога, это собственность Бога, это святилище Бога, это царство Бога, это жилище Бога, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. Далее мы отметили, что закон Бога, как уникальная и сакральная программа Бога в сердце человека, находит свое выражение в таких законодательных институтах, как заповеди Божии, уставы Божии, постановления Божии, предписания Бога, откровения Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. Исходя из таких неукоснительных требований и таком почтительном отношении к заповедям Бога, которые являются законодательством Бога в нашем сердце, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы любить закон Бога? И каким образом следует определять, что мы действительно любим закон Бога? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании четвертого вопроса. По каким признакам следует определять, что мы любим закон Бога и пребываем в атмосфере великого мира, данного нам Богом праведностью нашей веры? Мы уже рассмотрели первые шесть признаков, которые в своем сочетании составляют результат, по которым нам следует испытывать и определять любовь к закону Бога в своем сердце, а потом сразу обратимся к седьмому признаку, по которому следует судить, что мы любим закон Бога. Это по пребыванию в нашем сердце плода древа жизни, привлекающим души. Притчи 11:30-31. Плод праведника – древо жизни. Плод праведника – древо жизни. И мудрый привлекает души. Так праведнику воздастся на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Следует сразу отметить и сделать особое ударение на том, что в данной притче речь идет о таком воздаянии праведнику не на небе, а на земле. Потому что в основном нам всегда проповедовали, я это помню с детства, я родился в церкви, и с детства слышал, что там мы все поймем и там мы все получим, а здесь мы только призваны долготерпеть, терпеть и нести и так далее. Но здесь говорится о том, что есть нечто, что должно воздаться и праведнику, и нечестивому на земле. И это воздаяние представлено в плоде древа жизни, которое будет дано праведнику на земле, который призван будет являться для него свидетельством на земле, что он любит закон Бога и что он угодил Богу. И утверждением имеющего свидетельства, обусловленного в достоинстве плода древа жизни, призвано являться следующее свидетельство, что праведник посредством имеющегося у него плода древа жизни будет привлекать к себе души. Встает вопрос, что Писание рассматривает сердце праведника древом жизни, которое обуславливается плодом праведника? Или же по каким критериям следует определять в самом себе наличие плода, представленного в древе жизни? В чем состоит мудрость праведника? Или же по каким критериям определяется мудрость праведника? А также какие души может праведник посредством пребывающей в нем мудрости привлекать? Ответив на эти вопросы, мы сможем определить свое отношение к закону Бога. Любим мы его или же только говорим, что любим? Итак, вопрос первый. Что Писание рассматривает в сердце праведника древом жизни, которое обуславливается плодом праведника, выраженным жатвой праведника? Или же по каким критериям следует определять в самом себе наличие плода, представленного в древе жизни? Исследуя этот вопрос в Духе Святом, я пришел к выводу, что на иврите под определением в сердце праведника древа жизни, представленным в плоде праведника, имеется в виду 12 уникальных составляющих. Это Царство Небесное в сердце праведника, это пребывающее бытие Бога в сердце праведника, это законодательство правды в сердце праведника, это святость истины в сердце праведника, это атмосфера великого мира и отсутствие преткновения, это родословие, исходящее из корневой системы жизни вечной, это потомок и выразитель жизни вечной. Когда я на иврите смотрел вот древо жизни, плод праведника, то именно вот эти составляющие выходили там. Это потомок и выразитель жизни вечной, это результат жизни вечной в сердце праведника, это знак жизни вечной в сердце и на челах праведников, это завет жизни и мира, пребывающий в сердце праведника, это утверждение жизни вечной в формате праведности, это обетование жизни вечной в формате свидетельства. Каждая из 12 составляющих, которые определяют сердце человека, природу и свойства плода древа жизни, является свидетельством, что этот человек любит закон Бога. При этом следует иметь в виду, что все эти 12 признаков находятся друг в друге, дополняют и усиливают друг друга и определяют истинность друг друга, создавая таким образом чудное равновесие удивительных характеристик премудрости Божией в сердце праведного человека. И прежде чем мы начнем рассматривать в сердце праведного человека плод в признаках древа жизни, мы приведем на память свойства праведного человека, сердце которого могло бы взрастить плод, обусловленный древом жизни, призванный служить доказательством, что мы любим закон Бога. Итак, праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христово. И, разумеется, праведным человек мог стать благодаря тому, что в свое время, принимая спасение во Христе Иисусе, он получил в нем оправдание по вере даром, по дару благодати Божией. Оправдание – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение человеку греха, это взятие человека в собственность его дел Бога, это усыновление человека, это воскресение из мертвых. А посему только будучи праведным, человек мог получить власть на право творить правду или же взращивать в Едеме своего сердца плод правды, обусловленный древом жизни. Итак, под первым признаком плода правды, обусловленного древом жизни, которое служит твердым и неопровержимым доказательством любви к закону Бога, является пребывающее царство Бога в сердце праведника. Луки 17, 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или же вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Апостол Иоанн на острове Патмос увидел Царство Божие в древе жизни, которое растет на берегу реки жизни и приносит плод свой 12 раз в месяц, дает на каждый месяц свой плод. Границы Царства Божия определяются пределами искупления, которое распространяется на все естество человека, включая его дух, душу и тело, чтобы мы знали, что Царство Божие Вот плод праведности в праведнике будет только тогда, когда он воспримет, что границы этого царства распространяются на все его естество, на дух, душу и тело, что никогда не проповедовалось. Проповедовалось только для духа и души. Для тела ничего не проповедовалось. Но тело искуплено Богом так же, как дух и душа. И границами Царства Божия являются дух, душа и тело. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие, 1 Фессалоникийцам 5, 23-24. Видите, это тело должно быть искупленным до явления Господа и сохраняться. А если этого не произошло, если тело еще не искуплено, значит, что будет? Оно будет болеть, его будут касаться всякие болезненные вирусы. Я уже не говорю о том, что мы не сможем отдавать наше тело в орудие праведности, в рабы праведности, потому что мы будем делать не то, что мы хотим. Желая иметь одно, будем иметь совершенно другие результаты. Но для того, чтобы понять, что Царство Божие, вот этот плод древа жизни, это когда все охватывается, дух, душа и тело искуплены, и праведник может это представить. Вот это и есть плод жизни праведника, что дастся ему на земле. То есть он должен это увидеть на земле. Кстати, Матфея 13:33 – это же мысль. «Иную притчу сказал он им, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Три меры муки – дух, душа и тело. Они полностью были Царством Небесным. Представьте себе, что тело тоже должно отображать территорию Царства Небесного. И тогда ни один вирус не смеет проникнуть туда. Ни одна болезнь, ни смерть, ничто не сможет проникнуть туда. Когда наше тело облечется в нового человека, вот в этот плод, тогда туда ничто не проникнет. И здесь говорится именно о том, Христос всегда, Он никогда не отделял дух от души или же тело. Он всегда говорил о всем человеке. И в этой притче Он говорит, что она взяла и положила в три меры муки. Законами Царства Божия в сердце человека является закон заповедей Господних, данный для служения оправдания. Закон оправдания. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Матфея 5:20. Мы знаем, что отличие праведности книжников и фарисеев от праведности учеников Христовых состоит в том, что праведность книжников и фарисеев зиждилась на делах закона, в то время как праведность учеников Христовых зиждилась на оправдании по вере, которые они получали даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Точно так, как Авраам получил праведность по вере. Престолом в сердце человека, с позиции которого он призван царствовать над всем своим естеством, является совесть человека, очищенная от мертвых дел, при одном условии, что на ее скрижалях, как на печати, будет запечатлен закон заповедей Господней, представлены в 12 основаниях начальствующего учения Христова. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Евреям 9:14. Мы знаем, что любая заповедь работает только в той степени, в которой человек ее познал. Если учение Христово не внесено полностью, человек его знает постольку, поскольку, как сквозь тусклое стекло гадательно, то вот это сквозь тусклое стекло гадательно никогда не очистит совесть от мертвых дел для служения Богу живому истинному, доколе человек не увидит Господа в своем сердце так, как Он есть. А это можно увидеть только, когда мы оставляем младенчество. А делегированным царем Бога, царствующим с позиции престола своей совести над всем своим естеством, является обновленный ум человека, представляющий достоинства и цели ума Христова. И когда он взял книгу Откровения 5, 8, 10, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты, Господи, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Здесь не говорится о царстве на небесах. Здесь говорится, что Он кровью Своей искупил их из всякого колена, языка, народа и племени. 24 старца и 4 живые существа – это святые из всякого колена, языка и народа и племени. Это они обладают достоинством 24 старцев и 4 живых существ. Это просто образ невесты Агнца показан в них. Поэтому это не какая-то категория служителей. Это категория служителей Бога всех, которые обладают плодом древа жизни. Атмосфера Царства Божия в сердце праведного человека, представляющая прохладу дня, обусловленную праведностью, великим миром и неземной радостью, является Святой Дух. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Условием для принятия Царства Божия в свое сердце является достоинство, выраженное в нищете духа. Блаженны или же благословенны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мы знаем, что нищета духа – это образ абсолютной незащищенности, вызванной добровольным отказом от всего того, что мы имеем и на что мы уповаем, включая свою жизнь, чтобы получить возможность уповать на Бога и зависеть от Святого Духа. Если хоть что-то еще останется в нашей жизни, на что мы могли бы уповать, мы никогда не сможем уповать на Бога. Бог ждет, когда все, на что мы уповаем и что является для нас ценностью, будет уничтожено до конца, когда мы разбиты будем настолько, что не на что будет больше уповать, только Он. Когда мы сможем поднять Нему руки и сказать: «Все, Господи, у меня все, что было, на что я уповал, ничего не осталось. Ни мой религиозный стаж, ни мой религиозный опыт, ни мои знания, ничего меня не спасли. Я разбит, я уничтожен. Если можешь спасти меня теперь от такого, спаси». И вот тогда Он может спасти и поставить нас в зависимость от Святого Духа. Матфея 18:1-6, подтверждение этой мысли. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, подозвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской». Обратите внимание, он взял ребенка не с рук, а взял дитя из среды верующих, которая знала Бога и которая любила Бога. Это не ребенок, который не знал Бога, простой ребенок, абсолютно нет. Это ребенок верующих родителей, израильтян. Он взял вот отсюда, из среды своих слушателей, ребенка, потому что они спорили между собою. Разумеется, вместе с учениками было много родственников, много знакомых и других учеников. Было много женщин со своими детьми, их жен, их сестер. А они между собой спорили, кто будет лучше. И он берет ребенка. Ребенка, который знает Бога. И он говорит, что этот ребенок уже имеет в себе Царство Небесное. Я знаю, о чем я говорю. Когда мне было 6 лет, я имел Царство Божие. Я имел его. Это Царство Божие настолько было ясным и четким во мне. Я настолько был влюблен в Бога и в Его Слово в 6 лет, что я распевал песни и молился «Отче наш» по 100 раз, по 200 раз, наслаждаясь от этого. И не понимая и не осознавая, я переходил в иную реальность, в четвертое измерение. Я начинал видеть мир бесов, мир ангелов Божиих. И я думал, что это видят все. Для меня это было реально. Я видел, как бесы тучами носятся целыми стаями, как черные птицы, но только лица человеческие, перепуганные. И они стонали, выли и носились. И я думаю, что не носятся. И когда я начинал петь просто псалом, я видел, как вся стая шарахалась в сторону или просто начинал молиться. И меня это забавляло. И я начинал играть. Такая детская игра была у меня. Я поджидал, молчал, чтобы они ближе подлетели. И как только они близко подлетят, я начинал петь, и они все улетали с испугом. И мне это доставляло... Вот это такая игра была у меня, как у ребенка. Иногда я видел, значит, вот что. Мать моя не видела, иногда говорит, что ты делаешь. Я видел иногда, что они заходили в дом, я не знал, кто их пустил. Они подходили ко мне, и вот я... Мне они были неприятны, и помню, я заскочил на стол. Она мне говорит, ну-ка, слезь со стола, ты чего делаешь? А я думаю, интересно, почему она не мне, вот, а вот им-то? Я говорю, ты им скажи, что ты мне говоришь? Она говорит, кому им? Потом обращается к моему дяде и говорит, видишь, да что ты ребенка довел? Он уже ненормальный. И тогда я понял, она не видит. Поэтому ей нельзя говорить, она будет считать меня ненормальным. Я многие другие вещи видел, вот, и я видел это в 6 лет. Я верю, что дети, если вы им говорите о Господе, в 2 годика, в 3 годика, только они начинают говорить, они воспринимают Господа. И Он взял верующего ребенка, не верующего, а верующего, и поставил и сказал, вот кто примет Царство Божие, как он. Потому что у него же не было условий, эти взрослые думали о себе, кто больше из них. А у ребенка этого даже не было. Он просто вот рад, что Господь есть Бог. Он знает Бога. Он благословен тем, что у него верующие родители, которые рассказали ему о Господе. Поэтому, подводя итог данному признаку, следует, что человек, в сердце которого пребывает Царство Бога с присущей этому Царству атмосферой, обладает неопровержимым и неоспоримым доказательством своей любви к Богу. Под вторым признаком плода правды, обусловленного древом жизни, которое служит твердым и неопровержимым доказательством любви к закону Бога, является пребывающее бытие Бога в сердце праведника. 1 Иоанна 2, 23-24. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». Нам с вами уже доподлинно известно, что пребывающее бытие Бога в сердце человека представлено в Писании в имени Бога Эль-Хай, что означает «Бог живой». Именно пребывающее бытие Бога в сердце человека дает ему способность давать основания Святому Духу, пребывать с ним в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся ему в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. И что имя Бога Живаго на иврите означает «пребывающий», «сущий», «неограниченный властью», «определяющий бытие», «творящий бытие», «содержащий бытие», «сохраняющий бытие», «владычествующий над бытием», «повелитель и господин бытия». А теперь представьте, что это в вас пребывает вот эта мощь. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Иеремия 10:10. Когда такой Бог живет в вас, и когда вдруг кто-то захочет вам сделать зло, то вполне может произойти то, что произошло с Иаковым и с его сыновьями, когда 2 из его сыновей пошли, вырезали весь город незаконно. Это был коварный поступок. Люди приняли обрезание, вступили в завет с Богом, стали частью Израиля, а те, не понимая сути этого, пошли и убили всех, когда они болели во время обрезания. И тогда Иаков возмущенный сказал, «В совет их да не внидет душа моя, их собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят их гнев, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле». Вот что сделал Иаков, а потом сказал, «Что вы натворили? Нас мало. Окружающие народы сейчас уничтожат нас за такое коварство». Но там написано, «И был страх Божий на всех народах, и не преследовали сынов Иакова». То есть Бог всяким образом может показать вот это страх, величие свое, когда Он пребывает, то никто не сможет прикоснуться. Имя Бога Живаго являлось форматом клятвы для Божьего народа и категории святого народа, как мы знаем, которая не научилась клясться именем Бога Живаго или клялась им недостойно, ложно, не имела любви к закону Бога, а посему подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремия 12, 16, 17. «И если они научатся путем путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Мы не раз отмечали, что такими путями являются пути заповедей и уставов Божиих, или же то, что мы слышали от начала в благовествуемом слове посланников Бога. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, является томление и жажда их познания. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал его». Именно пребывающее бытие Бога в нашем сердце является силой в молитвенном противостоянии с организованными силами тьмы, дающей нам способность представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он – хвала твоя, и Он – Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Итак, подводя итог данному признаку, следует, что человек, сердце которого содержит в себе пребывающее бытие Бога в имени Бога Эль-Хай, обладает неопровержимым и неоспоримым доказательством своей любви к закону Бога. А мы сейчас будем молиться, учитывая, что перед нами стоит великое таинство, и чтобы прикоснуться к этому таинству, необходимо иметь в себе оправдание, по крайней мере. Оправдание, что мы имеем оправдание даром, которое дается только после исповедания греха, только после того, когда мы попросили у людей, которых мы обидели, прощения, и когда просили тех, кто нас обидел. Только в таком случае действует очищение, и тогда очищается наш грех, и тогда мы можем прийти и прикоснуться к этой святыне. Я попрошу всех встать, кому-то преклонить колени, кто может это сделать, или головы, и мы будем молиться, и все желающие бросить вызов греху, которому вы совершили, или страху, который господствует над вами, или болезни, которая угрожает вам, или же диагноз врача, вынесенный вам, негативный, страшный. Запомните, что у Бога есть другое мнение по этому поводу, по этому диагнозу. Абсолютно другое. Он говорит: смотри на меня. Ты исцелен во Христе Иисусе. Ты имеешь исцеление. Взирай туда. И поэтому, если будете прислушиваться к диагнозу и к своим болям, то получите то, к чему вы прислушаетесь и чем вы водитесь. Если же вы скажете: вон от меня, и начнете смотреть: Господи, Ты мое исцеление, исповедать, кем для вас является Бог. Вы дадите Богу основание сделать то, чем Он является для вас. Аминь. Будем молиться, и да благословит нас Господь. Мы ждем вас у алтаря, мы будем молиться за вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он может прямо сейчас покрыть ваш позор, избавить вас от страха, исцелить вашу боль, вашу рану, ваше сердце, дать вам новую жизнь, новое измерение, открыть пред вами свои объятия. Он любит вас больше, чем вы любите Его. Верьте в это, и Бог мира будет с вами. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Верьте в Его обетование. Смотрите не на диагноз врача, а на то, что Бог обещал вам во Христе. Исцеление, здоровье, счастье и благополучие. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими грехами, с моими сомнениями, с моим позором, с моей болью, с моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня кровью Твоею. Я раскрываю мое сердце для Твоего Слова, для Твоего Святого Духа. Войди в него и будь царем и господином моей жизни. Я принимаю по Слову Твоему мое спасение, мое исцеление, мою защиту. Да пребудет она на мне. Благодарю Тебя. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что по Слову Твоему, прямо сейчас, я исцелен, я освобожден, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь будем петь песню, буду петь, как Искупитель, «Дух мой грешный возлюбил». Учитывая, что наше сердце приготовлено к принятию великого таинства, так как у нас была возможность покаяться пред Богом, и после этого покаяния Бог верен своему слову, оправдывая человека, он бросает грех в бездну забвения и не помнит его. Я прочитаю первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, 23 стиха, где по откровению Святого Духа ему дано было знание, каким образом церковь должна совершать это великое таинство. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, то есть не ближнего, а себя. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто, если пьет недостойно, то есть испытывает не самого себя, а ближнего, а еще больше детей, говоря, что они не имеют права вкушать Пасху Господню, потому что они еще дети и не имеют рассуждать. А Христос сказал: таковых есть Царство Небесное. Вот когда вы будете такими, тогда вы будете иметь достоинство. Тот будет есть и пить осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, в этом великом таинстве может участвовать всякий человек, который принял Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя и запечатлел свою веру крещением водой, то есть вступил в завет с Богом. Исключением являются дети, которым не следует принимать водное крещение и давать какой-то завет, потому что завет заключается с теми, у кого его нет, а у детей уже есть этот завет, то есть Бог уже вошел в их сердце. И поэтому он уже вменил им этот завет. Поэтому я полагаю, что все те люди, которые понимают это, все те люди, которые исповедали грех, нет тайного греха, они его исповедали, простили своих обидчиков и попросили прощения того, кого они обидели, они имеют право вкушать это таинство. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность преклоняться пред великим таинством Твоим, перед опресноком сим, когда он пойдет пред лицом народа Твоего, и святые Твои будут причащаться к нему, вкушать от него, да почиет благословение ломимого тела Твоего на них, и да будут они исцелены и избавлены от всякого вида и рода болезни и страха. Да придет все это на них и исполнится на них. Поклоняюсь вместе с народом Твоим перед этим великим искуплением Твоим в лице этого опреснока, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Каждый преломляет сам. Это знак, во-первых, смирения. Когда Христос являлся своим ученикам, то во время хлебопреломления Он был узнаваем. Во-вторых, это говорит о том, что лично я вот этим преломлением терзал тело Христово, Он умер за мои грехи. И поэтому я был участником на Голгофе, когда Его распинали и убивали. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это волнительный момент, торжественный момент. Обычно небеса преклоняются с трепетом. Ангелы Божии, которые служат нам и участвуют в служении, их всегда больше, чем нас. Они с трепетом присоединяются к этому таинству. И во время этого таинства Бог в торжестве Своем радуется, это Его праздник. Правда, люди не всегда понимают это. Они обращают внимание не на победу, а на то, каким путем Он ее добывал, что Ему было больно. И они пытаются эмоционально пережить то, что переживал Христос на Голгофе, то есть чисто эмоционально, физическую боль и так далее. Однако Отец в это время торжествовал, что, победив физическую боль, а еще более душевную, Иисус выполнил свое предназначение, исполнил волю Отца. Это было Его призвание – заплатить цену за своих, за искупленных. И, разумеется, в это время пелись песни во время этого торжества, во время таинства. И одна из песен, первая, которая была положена в основании в этой литургии священной, петь во время хлебопреломления, или, помните, значит, во время пасхальной трапезы, которая совершалась именно в домах людей, потому что Агнца они заколали в Израиле уже, то есть на Масличной горе, там они его съедали, а до этого и после этого они возвращались, и вот эту агада называлась пасхальная, ели, и радовались, и приглашали тех, у кого ничего не было. То там пелись вот подобные песни. Псалом 17 – это когда Бог избавил Давида от всех его врагов, включая Саула, помазанника Господня, который использовал свое помазание для гонения помазанников Господних. Видите, помазание – это такая вещь удивительная, что ее можно использовать для служения Богу и можно использовать против самого Бога. Как, допустим, Херувим осеняющий использовал помазание против Бога, у него была власть. Помазание – это власть. Но у него была сила, были ангелы, на которых он опирался, и был Святой Дух. Но Святой Дух его оставил, сила отошла, и поэтому осталась только власть. А власть без силы – ничто, когда у вас нет армии, нет силы. Ну, и вот здесь Давид пел такую песню и сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Что исповедал Давид? Он исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. И когда он это исповедал, когда он на этом стоял, он давал возможность своим исповеданием веры Богу сделать его, защитить его. Поэтому до тех пор, пока мы не исповедуем, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, вот в деле искупления, у Святого Духа нет основания помогать нам. Поэтому каждый из вас может в свою жизнь внести победу, исповедуя не то, что вы чувствуете и то, что есть, а то, что есть во Христе Иисусе. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть человек при вкушении должен понимать мыслями своими, что он делает, насколько он это понимает, в какой степени, настолько оно будет действовать. Каковы мысли человека, таков и он. Я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться о чаше. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от чаши сей и пить из нее. Да будет она благословением и исцелением для народа Твоего. Благодарим Тебя за привилегию и возможность причащаться от нее и преклоняемся пред чашей Нового Завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос на весь мир, одна, на все поколения. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Когда я вам рассказывал о том, как я был ребенком и то, что я видел, сейчас это перетекло, конечно, в откровение в духе. Иногда Бог дает мне разговаривать со мной, показывает мне притчи в снах, а также в духе моем. Но с детьми Он разговаривает именно явным образом, они это видят. Один из наших детей, я не буду называть кто, видел, что все места, которые были свободны, были заняты ангелами. И, придя домой, удивлялся с родителями: «А вы разве не видели? Значит, они же сидели там, там, там и там». И вот мой сын, я напомню, удивился, что дети, маленькие дети, почему-то они стремятся больше всего на служение вторника, когда людей меньше. Говорит: «А почему вы вот хотите именно во вторник? Почему?» «А потому что, говорит, во вторник больше ангелов. Больше свободных мест, значит, больше ангелов». Вот видите, детская, значит, такая непосредственность. Они, допустим, думают, что если больше... Это правда, ангелы займут все свободные места. У Бога нет пустых мест. Если служитель Бога исполняет свое призвание и стоит в вере, то неважно, сколько людей будет в служении. Важно, чтобы он был верен своему призванию и пришел, сколько бы их ни было. То остальные места займут ангелы. Но даже когда нет мест, то ангелы заполнят всю атмосферу и выстроятся строем до самого неба, до дверей неба. Как Иаков видел лестницу, и полностью ангелы сходили и не сходили по ней. Служение, в котором действительно проповедуется оправдание, то там обычно ангелы выстраивают лестницу, которая идет прямо до небес, и они не сходят к этому собранию и не сходят. Мы должны это понимать, и наши дети тоже должны это знать. Ибо всякий раз Писание говорит, когда вы принимаете, пьете из чаши сей и едите хлеб сей, вы возвещаете смерть Господа. При возвещении смерти Господа что происходит? Происходит перемещение, обмен судьбами. Наши грехи возлагаются на Него, а Его невинность на нас. Поэтому, когда мы возвещаем, мы должны понимать, что происходит. Происходит перемена. То есть обмен судьбами. То, что было грехом, становится для нас чистотою. Мы принимаем чистоту Сына Божьего. И поэтому это дар Божий. Если есть те люди, которых каким-либо образом нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста, чтобы к вам пришли и послужили вам. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.